Глава 21. Длился зенитный час. Было тихо, невинно, свежо в глубине леса на берегу оврага, и внешний зной змеёю обессиленную, лишённую яда, только редкими извивами своего чешуйчатого тела забирался сюда. Трёродов нашёл это место для себя и для Елисаветы. Уже не раз приходили они сюда вдвоем почитать, поговорить, посидеть у обомшелого камня, на котором странным телесным призраком выросла тонкая, зыбкая, кривая рябинка. У этого обомшелого камня, высокая, стройная, так прекрасна была Елисавета в ее простом коротком платье с обнаженными загорелыми руками, с загорелыми стопами дивных ног. Елисавета читала вслух стихи. Такой золотой звенел ее голос змеиными и солнечно-звонкими звуками. Трирудов слушал с улыбкой слегка иронической эти хорошо знакомые, бесконечно милые, глубокие слова, столь невнятные для жизни. Она кончила и сказал Трирудов: «Целой человеческой жизни едва достаточно для того, чтобы продумать как следует одну только мысль. Так мы должны избрать каждый для себя одну только мысль?» — спросила Елисавета. — Да, — сказал Трирудов, — когда люди поймут это, человеческое знание сделает такие быстрые успехи, каких еще не видано. Но мы так боимся. И уже за их спинами близко и таилось злое вторжение грубой жизни. Вдруг Елисавета слабо вскрикнула от неожиданности безобразного появления. Тихо переступая по мшистой земле, к ним подошел грубый, грязный, оборванный человек — тихо, как лесная фея. Он протянул грязную корявую руку и сказал вовсе непросительным голосом: «Дайте, господа, бедному человеку на хлеб». Трирудов досадливо нахмурился и, не глядя на попрошайку, вынул из маленького кармана своей тужурки серебряную монету. В его карманах всегда запасена была мелочь на случай неожиданных встреч. Оборванец усмехнулся, повертел монету, подбросил ее, ловко спрятал в карман и сказал: «Покорнейше благодарю вас, сиятельное благородие. Дай вам Бог доброго здоровья, богатую жену и в делах верного успеха. Только я вам вот что скажу». Он замолчал и смотрел с миной важную и значительную. Трирудов нахмурился еще сильнее и спросил угрюмо: «Что же вы хотите мне сказать?» Оборванец сказал явно издевающимся голосом: «А вот что, книжку вы читали, милые господа, да не ту». Он засмеялся жалким наглым смехом, точно трусливая собака залаяла хрипло, нагло и боязливо. Трирудов переспросил с удивлением: «Не ту? Почему это?» Оборванец говорил, делая нелепые жесты, и казалось, что он может говорить хорошо и красиво, но притворяется нарочно неотесанным и глупым. «Слушал я вас долго, тут за кустиком, спал, признаться, да вы пришли, залопотали, разбудили. Хорошо читала барышня, внятно и жалостно, сразу видно, что от души. А только не нравится мне содержание, а также все прочее в этой книжке». «Почему не нравится?» — спокойно спросила Елисавета. «По-моему, — говорил оборванец, — не тот фасон, какой вам требуется. Не к лицу вам все это». «Какой же нам надо книгу читать?» — спросила Елисавета. Она слегка улыбалась, словно нехотя. Оборванец присел на один из ближних пней и отвечал неторопливо: «Да не вам одним только, почтенные господа, и всем вообще, которые в щеблетах лакированных да в атласных платьях щеголяют, да на нашу братью поплевывают». «Какую же книгу?» — опять спросила Елисавета. «Вы Евангелие почитайте», — сказал оборванец. Он внимательно и строго посмотрел на Елисавету, всю ее фигуру обвел внимательным взором от зарумянившегося лица до ног. «Зачем Евангелие?» — спросил Трирудов. Он вдруг стал очень угрюм, казалось, соображал что-то и не решался, и томительно была нерешимость. Оборванец отвечал неторопливо: «А вот затем, что, знаете, все очень верно. Мы в раю будем посиживать, а из вас черти в аду жилы тянуть станут. А мы будем на это прохладно смотреть, да в ладошки весело хлопать. Занятно будет». Оборванец захохотал хрипло и громко, но не радостно, точно притворно. Хохот его казался гнусным, ползучим. Елисавета вздрогнула. Она сказала укоризненно: «Какой вы злой! Зачем вы это?» Оборванец сердито глянул на нее, всмотрелся в ее синие глубокие глаза, потом опять широко улыбнулся и сказал: «Что там злой? Вы, небось, добрые. Злой не злой, надо быть справедливым. Только я тебя, барин, люблю», — обратился он вдруг к Триродову. Триродов усмехнулся легонько и сказал: «Спасибо на добром слове. А только за что вам любить меня?» Он смотрел внимательно на оборванца, вдруг ему стало страшно и тоскливо, и он опустил глаза. Оборванец не спеша закурил вонючую трубку, затянулся, помолчал и заговорил опять. «У других господ Харри все больше веселый. Точно он тебе сейчас только блин со сметаной стрескали или дядюшкино завещание благополучно подделали. А у тебя, барин, завсегда рожа постная. Уже это я за тобою давно приметил. Видно, что-нибудь есть у тебя на душе. Не без того, что уголовщина». Триродов молчал. Он приподнялся на локте, смотрел прямо в глаза оборванца. Пристально, со странным выражением немигающих, повелевающих упорных глаз. Оборванец замолчал, точно застыл на минуту. Потом он вдруг заторопился, точно испугался чего-то. Ёжись и горбись, он снял свою шапчонку, обнажая нечесанную лохматую голову, забормотал что-то, шмыгнул в кусты и скрылся тихо, как лесная фея. Триродов мрачно смотрел вслед за ним, взором завораживающим лесные тихие тайны. Он молчал. Казалось Елисавете, что он намеренно не смотрит на нее. Елисавета была страшно смущена, но, делая над собой быстрое усилие, она засмеялась и сказала притворно весело: «Какой странный!» Триродов перевел на нее печальные взоры. Он тихо сказал: «Говорит, точно знает. Говорит, точно и видит. Но никто не может знать того, что было. Ах, если бы знать, если бы можно было изменить то, что было!» Опять припоминалась Триродову в эти дни темная история с отцом Петра Матова. В эту историю Триродов неосторожно впутался, и она теперь заставляла его считаться с шантажистом Островым. Отец Петра, Дмитрий Матов, попался в сети, которые он сам расставлял для других. Дмитрий Матов терся в тайный революционный кружок. Там скоро узнали как-то о его сношениях с полицией и решили его уличить и убить. Один из членов кружка, молодой врач Луницын, взял на себя роль изменника. Он обещал Дмитрию Матову, что вручит ему важные документы, уличающие многих. Сторговались за не очень крупную сумму. Место свидания для обмена этих документов на деньги назначили в небольшом местечке вблизи того города, где жил тогда Триродов. В назначенный час Дмитрий Матов вышел из вагона железной дороги на той станции, где условлена была встреча. Был поздний вечер. Дмитрий Матов был в синих очках с привязанной бородою. Так условились. Луницын ждал его за несколько шагов от станции и провел в дом нарочно для этого нанятый в очень уединенной местности. Там уже был приготовлен ужин. Дмитрий Матов ел с удовольствием и пил много вина. Его собеседник фантазировал что-то о будто бы готовящихся покушениях. Матов мало-помалу разоткровенчился и принялся хвастливо рассказывать о своих связях с полицией и о том, как уже многих и как ловко он выдал. Дверь в соседнюю комнату была задрапирована обоями. В этой комнате таились трое – Триродов, Остров и молодой рабочий Кровлин. Они подслушивали. Кровлин был сильно взволнован и возмущен. Он вполголоса повторял с негодованием: «Ах, негодяй! Какой мерзавец!» Остров и Триродов кое-как унимали его. Говорили: «Молчите, пусть он все выболтает». Наконец, наглость Дмитрия Матова вывела Кровлина из терпения. Он выбежал из своей засады и закричал: «Так вот как! Ты выдаешь наших полиции! Сам сознаешься!» Дмитрий Матов позеленел от испуга. Он закричал своему собеседнику: «Убейте его! Он нас подслушивал! Стреляйте скорее! Его нельзя оставить! Он нас обоих выдаст!» В это время вышли еще двое. Луницын направил револьвер прямо в лоб Дмитрию Матову. Спросил: «Кого же убивать, предатель?» Понял тогда Дмитрий Матов, что он попался. Но он еще попытался вывернуться, призвав на помощь всю свою ловкость и все свое нахальство. Дмитрия Матова уличали в предательстве. Он сначала оправдывался. Говорил, что он только обманывал полицию, что он вошел с полицейскими в сношения, чтобы узнавать полезные для товарищей сведения. Но лживые слова его тускнели быстро. Тогда он стал умолять о пощаде, говорил что-то о жене своей, о детях. Мольбы Дмитрия Матова никого здесь не тронули. Судившие его были непреклонны. Участь Дмитрия Матова была решена. Приговор вынесен был единогласно – повесить. Дмитрия Матова связали. Уже на шею его накинута была веревка. Тогда Триродов спросил, куда же вы денете его? Вывести трудно, а оставить опасно. Луницын сказал, кто сюда приедет, разве случайно? Пусть висит, пока не найдут. Кровлин сказал угрюмо, зароем тут же, в саду, как собаку. «Отдайте его мне», — сказал Триродов. «Я уберу его тело так, что никто его не найдет». Остальные охотно согласились. Остров сказал, улыбаясь нахально. «Химию свою в ход пустите, Георгий Сергеевич. Ну, да нам все равно. Только бы казнить вредного человечка, а вы из него хоть скелета себе сделаете». Триродов достал из своего кармана флакон с бесцветной жидкостью. «Вот», — сказал он, — «этим снадобьем мы его усыпим». Он впустил тонким шприцем несколько капель жидкости под кожу Дмитрию Матову. Матов слабо вскрикнул и тяжело свалился на пол. Через минуту перед ним лежало бездыханное, посиневшее тело. Луницын осмотрел Дмитрия Матова и решил. Готов. Один за другим ушли трое. Только Триродов остался с телом Дмитрия Матова. Триродов снял одежду с Матова и сжег ее в печке. Сделал Матову еще несколько впрыскиваний той же бесцветной жидкостью. Медленно влеклись долгие ночные часы. Триродов лежал, не раздеваясь, на диване. Плохо спал, томимо тяжелыми снами часто просыпался. В соседней комнате на полу лежал Дмитрий Матов. Жидкость, введенная в его кровь, производила странное действие. Тело равномерно сжималось и высыхало очень быстро. Через несколько часов уже оно потеряло больше половины веса, приняло очень небольшие размеры и сделалось очень мягким и гибким. Но все его пропорции были совершенно сохранены. Триродов запаковал это тело в большой пакет, завернул пледом и перетянул ремнями. Похоже было на то, что это завернутые в плед подушки. С утренним поездом Триродов уехал домой, увозя с собой тело Дмитрия Матова. Дома Триродов положил тело Матова в сосуд с зеленоватой жидкостью. Состав этой жидкости был изобретен им самим. В этой жидкости тело Дмитрия Матова еще больше сжалось. Оно уже стало длиною не больше четверти аршина, но по-прежнему все отношения его тела остались ненарушенными. Потом Триродов изготовил особое пластическое вещество. Облег этим веществом тело Дмитрия Матова. Плотно спрессовал его в форме куба. Поставил этот куб на своем письменном столе. И стоял так, бывший человеком и ставший вещью. Стоял вещью среди других вещей. Но все-таки Триродов был прав, когда говорил Острову, что Матов не убит. Да, несмотря на свою странную для человека форму и на свою тягостную неподвижность, Дмитрий Матов не был мертв. Потенция жизни дремала в этой коричневой массе. Триродов не раз уже думал о том, не настала ли пора восстановить Дмитрия Матова и вернуть его в мир живых. До сих пор он еще не решался сделать это, не был уверен, что удастся сделать это без помехи. Для процесса восстановления необходимо было помещение совершенно изолированное и спокойное, и время немного больше года. В начале этого лета Триродов решился начать процесс восстановления. Он приготовил большой чан длиною в 3 аршина, наполнил его бесцветной жидкостью, опустил в эту жидкость куб со сжатым телом Дмитрия Матова. Медленный процесс восстановления начался. Незаметно для глаза стал таять и разбухать куб. Не раньше, как через полгода, истает он настолько, что будет просвечивать тело.